и Сына Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня празднуем память удивительного святого русской земли, святого благоверного князя Александра Невского, который был подвижником благочестия, подвижником христианской веры, но мы привыкли так называть обычно монахов, которые удалились от мира и сумели преодолеть, распять свою самость со страстями и похотьми, свои страсти, подвязаясь в глухом монастыре, в келье или где-то в одиночестве в пустыне. А здесь человек был как бы в самом круговороте мирских событий, причем ну, самых грубых, кровавых, страшных. И тем не менее, удивительно, но многие песнопения, службы, которые посвящены благоверному Александру Невскому, называют его преподобным. И это отнюдь не только потому, что он в конце жизни своей принял схиму. Вообще-то в христианской церкви положено хранить человека именно в том достоинстве, которое он исполнил в этой жизни. Священников в священнических одеждах, диаконов в диаконских одеждах, монахов в монашеских, князей, ну, которые не приняли монашество, в княжеских одеждах, мирского, мирянина в мирских. Но вот понятно, что раз уж он принял схему, то, соответственно, схема выше, как бы выше всего, и поэтому его и даже формально должны были похоронить именно в монашеских, в скимнических одеждах. Но если помнить его жизнь, то это некое знамение как раз. Вообще дело не в традиции, что многие князья принимали монашество и монашеский постриг перед кончиной, а дело в том, что как раз монашеский постриг и его и схема, они говорили о том, как бы свидетельствовали о том, какова жизнь его была, очень небольшая, всего 43 года прожил, но именно по своему внутреннему содержанию. Да, он был не монах, он имел жену, имел детей, и один из них был прославлен в лике святых, Даниил Московский, князь. Но вот он сумел исполнить, как он жил. Вот есть заповедь в Евангелии одна, которая как бы, ну вот, сам благоверный князь исполнил именно вот ее очень ярко и очень выпукло как бы. Нет больше любви, нежели положить свою душу, свою за друзей своих. И, в общем-то, эта заповедь явилась как раз основой возможности бранной сечи в православной стране, там, где люди, казалось бы, живут заповедями Христовыми, одна из которых заповеди Божьей, одна из которых гласит «не убий». Но ведь эта заповедь дана была еще ветхозаветному Израилю тогда, когда в то же время Господь повелевал им как раз воевать все народы, которые, языческие народы, которые населяли территорию Израиля до прихода Израиля. И, тем не менее, сам древний Израиль не видел в этом противоречия. И это понятно. Заповедь «Не убий» дана человеку, вот конкретному человеку, каждому из нас, то есть не убивает человека ради своих интересов, ради своей выгоды. И если смотреть через призму Нового Завета, через слова апостола Евангелиста Иоанна Богослова, который говорит: человек, если ты ненавидишь, то человек убийца, то мы заповедь эту видим и в том, что мы можем убить человека словом. И именно поэтому от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Мы стараемся быть внимательным к каждому своему слову, которое сказано нашему ближнему. Неважно, насколько у нас с ним близкие личные отношения есть или нет, но мы стараемся быть осторожными в словах, потому что знаем, что это оружие может быть значительно острее, чем любое из внешних оружий, когда-либо употребляемых человеком. Но вот эта заповедь «Не убий», она ведь требует от человека не только бережного отношения своего личного, но если ее смотреть именно как бы в полноте, то не просто сам не убей, не убивай, но если ты видишь, что кто-то занес свой меч, свое копье, занес руку над кем-то, не допусти. Если можешь, не допусти. Если допустил, если ты мог спасти, если ты мог помочь и прошел мимо, ты сам становишься участником этого убийства. И тогда становится понятно, почему в христианских странах так не тяготились вот этой заповеди ветхозаветной, как если вступали в бой, непосредственно брали в руки оружие для того, чтобы защитить не себя, а тех, кто стоит за спиной и надеется на эту помощь, надеется на самоотверженность, на отвагу, на смелость, на любовь. И именно поэтому, как правило, все-таки в основном в российском государстве, именно потому, что это была страна, которая в свое время приняла Христа и жила им, все было пропитано, вся жизнь, вплоть до малейших каких-то проявлений быта, все было пропитано именно верой. И именно поэтому страна, российская страна всегда все-таки вела войны не поработительные, а защитительные. И вот благоверный князь Александр, о нем много говорят, что ему сопутствовала необыкновенная удача. Но об удаче здесь говорить не приходится. Мы знаем, что случайность в мире не бывает. Бывают неожиданности. Но даже это слово к жизни благоверного князя Александра не может относиться. Неожиданными были порой удары со стороны Запада. Но, тем не менее, сама сеча, в которых и таких браней было у благоверного князя огромное множество, для него никогда не было неожиданностью, но неожиданностью никогда не была и победа. В житии благоверного князя очень часто цитируют слова его молитв и как долго он ходил, молился в Святую Софию, в Новгородскую. Но просто его служение было, как правило, именно в Новгороде. Хотя не только там, и не только о Святой Софии идет речь, когда он молится. И не случайно самая первая его битва, когда он был еще совсем юношей, на Чудском, на реке Неве, откуда он и был прозван Невским. После молитвы он вышел к своей дружине, не к войскам, а именно дружине. У него не было времени собирать войска, потому что враг был уже на пороге и шел с очень большими силами. И слова, которыми он воодушевил своих воинов, горстку фактически, да причем еще не просто горстка, а все-таки это были зрелые мужи, воины, которые прекрасно знали, что во главе их стоит мальчишка. Но он вышел словами Священного Писания: «Не в силе в ухах правде». И первая его победа была явно чудесной. То есть от них, это ведь как и в Ветхом Завете в свое время, когда Господь говорил Израилю, чтобы он там отнял и столько-то людей, столько-то еще людей от войска, еще столько-то людей, вот Гедеону он говорил, судье, чтобы, и он объяснил тогда, ведь Бог объяснил как раз Гедеону, чтобы Израиль не подумал, что он своей силой одолел врага, чтобы он очень хорошо понимал, сознавал, признавал, что это Господня милость, это Господня победа. И причастный вот к такой, причастными к такой победе, если человек это сознает, это гораздо большая радость, чем именно причастие, когда человек, воин, ощущает себя волей Божией, что он именно ее, эту волю исполнил. Но, безусловно, эта воля не может быть исполнена без участия человека. Ну, иначе тогда зачем мы нужны? То есть от человека требуется предельная отдача. И вот еще на пороге своего служения совсем юношей, вероятно, благоверный князь Александр это очень глубоко пережил. И вся его жизнь последующая, короткая, но емкая, яркая, она была вся как бы отдача себя кому-то. Причем, как правило, эта отдача была именно тем, кто его все время подводил. Ему приходилось очень много и смиряться, даже просто вот на уровне старшинства. Ведь в свое время хан Золотой Орды выдал ярлыки двум братьям. Андрей был младший, Александр был старший. И тем не менее Андрею дан ярлык на княжение отчины более старший, великий, нежели Александр. И он спокойно на это пошел. Когда Андрей, не предупредив своего старшего брата, восстал против, сначала убил баскаков, которые брали выход из Руси в Золотую Орду, ну, то есть дань. И после того, как он сразился с некоторыми отрядами и потерпел, ордынскими потерпел поражение, Андрей-то убежал на запад. А для того, чтобы не было карательных экспедиций золотоордынских, благоверный князь Александр сам пошел в Орду вести переговоры, и фактически все понимали, что он пошел на смерть. Собственно, он и пошел для того, чтобы вместо Андрея казнили его, но чтобы, тем не менее, люди, которые даны ему в удел, они были спасены. И вот удивительно, но как раз вот чудо Господне как раз и являет вот подобные вещи, когда человек фактически ничего уже для себя не ждет и готов отдать все вплоть до своей жизни, Господь дарует наоборот ему вящую славу. И когда он пришел в Орду, то хан ордынский, он назвал его удивительно, самый красивый человек. Да не потому, что он по виду был таков, хотя он ведь не исполнил того, что, от чего часто как раз князья русские, исповедники как раз терпели смерть там, в Золотой Орде. Он не стал поклоняться ни огню, там, ни солнцу. То есть то, что обычно должны делать, просто по протоколу были должны делать любые князья или короли, которые приходили к хану Золотой Орды. И тем не менее, вот он назвал его именно так. Но ясно же, что не по внешнему виду, а именно потому, что душа была Александра необыкновенно красива. И сердечное расположение было его такое, что не только он решил все свои дипломатические как бы вопросы, но он оградил свою страну от страшного удара. Но его еще благодарил хан за подсказку дипломатическую. Он как раз имел возможность отписать своему сюзерену в Монголию о том, что он сейчас не может там помогать, тоже давать выход некий. И вообще просто стал более самостоятельным, потому что он отписал, что у него его русский удел настолько сейчас неспокоен, что все силы уходят туда. Но это были частности. А самое главное, что в Орде уже не раз после этого, приходя туда, он принимался как почетный гость и желанный. Именно поэтому именно в его время впервые удалось в Золотой Орде построить епархию православной церкви. То есть люди, которые там были рабами, они смогли вздохнуть глоток свежего воздуха. Они могли молиться Богу, непосредственно участвовать в церковных таинствах. И у него даже был там названный кровный брат Сардак, это сын Золотоордынского хана, который не был православным христианином, а был христианином-несторианином. И в дальнейшем у благоверного князя было множество битв и на Чудском озере, и с в дальнейшем тоже с тевтонскими рыцарями, то есть с рыцарями вообще немецкими, вернее, и с норвежцами и финнами. Единственный раз, всегда он одерживал победы, единственный раз, когда он сделал одну карательную экспедицию, и то, опять же, не для завоевания, а для того, чтобы в конце концов, хотя бы на какое-то, но видимое продолжительное время наступила передышка мира в этих землях северных. Причем в это время даже новгородцам, которые брали ополчение, четко не говорилось, куда они идут. И когда пришли они уже в финские земли, глубоко вошли в пределы не свои, чужие, сам Александр обратился к ополчению и сказал, кто не хочет идти, кто дрогнул или кто не может вот, отстать мыслями, сердцем от своих близких, может покинуть отряд. И многие покинули. И он опять с малой дружиной прошел вот этим походом, повоевал как раз своих врагов. И действительно на несколько десятилетий земля успокоилась. Причем вот что характерно И что удивительно, воинское искусство, вообще воинский труд, воинская работа все-таки очень грубая. Много крови, много жестокости. И поэтому часто душа порой не выдерживает может расстраиваться и нервная система, там заболевания души разнообразные, и во всяком случае душа часто грубеет, ожесточается, замыкается в себе. Но вот как раз последствия любых битв в житии Александра Невского, они ведь даны кратко, но очень четко. Всегда его упрекали в одном – милости без меры. Всегда он отпускал плененных, и что рыцари, что Литву. То есть, кого бы он ни воевал, те, кто попадали ему в плен, он никого не казнил. И более того, это все-таки были времена рабства. И у нас рабов было достаточно много. В то время Киев был одним из самых больших невольничьих рынков, если посмотреть на аналы истории. Но, тем не менее, никого он не брал и в рабы, и в холопы. Он отпускал. То есть это значит, что сердце его было совершенно примирено. Это ведь лежало, вот лежит в основе как раз христианской брани. Если кто-то опускает копье, вынимает меч, то воин, православный христианский воин, он тоже должен надеть шлем, опустить забрало и тоже вынуть меч из ножен или опустить копье. Но он не должен ненавидеть своего врага. Он идет не из ненависти к нему для того, чтобы исчез он с его грешный образ с лица земли, а потому что он не о враге думает. Он видит о тех, в его сердце тех, кого он боронит, кого он защищает. Поэтому, ежели враг уже побит, или если он одумается и отбросит копье, и раскается, что напал, то воин, христианин должен всегда уметь иметь в себе как раз эту возможность, эту широту души принять его распростертые объятия. И так всегда было у Александра. Причем, в Евангелии указано место одно, которое говорит о том, вот каков должен быть царь, каково царское достоинство. Эти слова: хочешь быть первым, будь всем слуга. И Господь говорит своим ученикам: я пришел не для того, чтобы вы мне послужили, а чтобы я вам послужил. Он умывал ноги поэтому. Вот как раз вот это царское достоинство, которое дано было и благоверному князю, у него действительно было огромное количество людей, не только в его, но в его подчинении, но огромное количество людей, которые просто надеялись, что и их он тоже не забудет. И не только своих, но и врагов. И вот эту заповедь он также исполнил именно в полноте. То есть тот, кто первый, он должен не просто служить, а он должен уметь отдать все и свою жизнь также. Должен готов к этому быть. Фактически вся жизнь благоверного князя, она и была все время подготовка к смерти. И именно поэтому, несмотря на то, что он жил в миру, воевал, но тем не менее сердце его было кротко и смиренно, как сегодня читалось в Евангелии. От него можно научиться. Вот Евангелие поэтому сегодняшнее, оно звучит относительно благоверного князя необыкновенно откровенно. И вот сегодня тоже читалось Евангелие о том, как Петр спрашивает, кто же может спастись? А вот мы оставили все. Все, и семью, и родителей, там, сродников, и дома. Ведь смотрите, у благоверного князя, кстати, тоже не было своего дома. В Ростове не было. Он вроде князь новгородский. А новгородцы, как только он им помогал, они тут же начинали через некоторое время роптать и его выгонять оттуда. Не нужны нам никакие князья, тут не нужны нам никакие начальства, мы сами себе сусаем, мы сами начальство. И он уходил. Потом они снова приходили, призывали, он снова возвращался. И ничего не мстил, никаких, не только ну, каких-то актов там не было усмирения, но ни слова упрека. Завесь меня служить, что ж, я иду. И снова шел защищал. И именно поэтому удивлялись на него и те же новгородцы удивлялись и умилялись. И это все-таки единственная вольница, но жизнь там была достаточно, даже очень грубая. Ну, вспомни даже этот Волховский мост, не случайно там все эти... Нигде такого на Руси не было, именно там. Вот стенка на стенку, все, вот эти забавы, и все-таки, вот эти грубые души не свободные, а не свобода там была на самом деле, а распущенность. И тем не менее, вот эти души могли умилиться и были благодарны князю. Его жизнь их воспитывала. Не потому, что он их ставил на место, а потому, что он являл иную возможность жизни. Вот в этой общей грубости жизни он являл именно Христов нрав. И именно поэтому в Акафисте так много места уделено тому, что он исполнил фактически все монашеские обеты. Ведь брак честный, тогда, когда выстроены именно честные сердечные отношения, когда супруги переживают именно единство свое, тогда дети действительно вырастают именно такими же. Поэтому и Даниил Московский, он тоже пришел в мир святых, хотя и тоже был князем, и тоже постригся в монахи. И вот эта жизнь живая, она была настолько живая, что несмотря на эту как бы короткость ее, да, вот мы видим даже последний его жест, именно жест, жест из гроба, когда прочитана была разрешительная молитва, известно, что митрополит киевский Кирилл, он хотел возложить в руку, как обычно мы это делаем, рукописание, вот ту самую разрешительную молитву. И нам известно, что из предания, из его жития, что он сам протянул руку и взял ее. К чему этот жест? Я с вами. Вот, и дальше я вас не покидаю. Откуда исхима? То есть, как вот я раньше, меня поставил Господь над вами начальником, над вами княжить, да, как и раньше служил вам, так и дальше. Будьте уверены, приходите ко мне, я буду вам служить. И именно поэтому мы знаем, чувствуем, вот не только с ним, это просто он являет это очень ярко. Но почему такое почитание святых в Русской Православной Церкви? Да потому что мы знаем, что нас со святыми никакие количество лет не разъединяет. И грех наш с ними тоже не разъединяет. У них любовь к Христу. Они ее излучают сами через иконы, к которым мы прикладываемся. Наша вера, наша надежда, она единит нас с ними. И именно поэтому наши души могут быть исполнены, проникнуты их любовью. И дай нам Бог вот этого не забывать, почаще обращаться к Нему за помощью, с благодарностью и благовейно преподать к Его святому образу. Аминь.